Текст Трипура Рахасья, глава 9. Как Химачуда осознал свою высшую сущность.
Реализация обретается не дальними странствованиями, но пребыванием в умиротворенной недвижимости. Она обретается не мыслью, умственной деятельностью, а исчезновением мысли.
Реализация обретается не дальними странствиями, а пребыванием в умиротворенной недвижимости. На стадии пчелы человеку склонно посещать множество духовных учителей, духовных учений. И как бы он считает, что он ведет духовный поиск. И это так. Душа должна насытиться посещениями различных духовных учителей и духовных учений. Но пока этот поиск внешний, такой человек все равно не будет удовлетворен. Подлинный же поиск начинается тогда, когда во внешнем вы прекращаете искать. И фокус вашего внимания смещается исключительно к природе сознания. И даже если вы уже посещаете учителей или семинары, все это теперь уже по-другому. Потому что вы знаете, что пока вы не откроете умиротворенную неподвижность сознания, никакие внешние поиски не дадут понимания сущности Всевышнего Источника. Поэтому часто в древней традиции в Индии ученикам предписывалось минимум 12 лет, найдя учителя, пребывать рядом с ним или просто следовать его наставлениям. Как бы для того, чтобы дать отстояться той практике, которую он вступил. То есть отказаться от внешних поисков с тем, чтобы начать работать на более тонком уровне, на уровне внутреннего поиска. И когда мы завершили с внешними поисками, мы переходим в область внутреннего, тонкого поиска. Мы пытаемся искать эту внутреннюю умиротворенную неподвижность. И когда мы начинаем искать эту умиротворенную неподвижность, первое, с чем нам приходится сталкиваться, это эмоции, чувства и мысли. Монах вынужден постоянно бороться с различными врагами, и он идет как по канату. Немного прошел, его искушает гнев, желание разгневаться на своего брата, Падхарме. Он заметил это, подавил его или как-то погасил. Через некоторое время его начинают посещать сексуальные мысли. Он снова гасит это или подавляет. Только он расслабился, пора идти на просад, и возникает жадность к еде, он снова забыл себя. Снова потеряна умиротворенная неподвижность. Укоряя себя, он снова восстанавливает эту умиротворенную неподвижность. и только ее восстановил, у него появляется гордость. Его эго думает, какой я опытный практик. И он начинает себя уже поздравлять и высокомерно посматривать на других, кому не удалось даже справиться с первыми элементарными вещами. Потом он снова думает, о, что это я делаю? Снова я себе много возомнил. И снова потеряна умиротворенная неподвижность. Наконец ему удается и от этого избавиться. И он удерживает ее некоторое время, как какую-то дорогую жемчужину. Но он видит внезапно, что он погрузился внутрь себя и потерял гибкость и контакт с внешним миром. Тоже возникает трудность. И поэтому опытный монах, он чувствует себя, как идущего по лезвию бритвы, шаг вправо-влево. С одной стороны, клеши, соблазны, искушения, с другой стороны, тонкости практики. И поэтому вначале мы должны побороться за то, чтобы открыть эту умиротворенную неподвижность. Потому что эта умиротворенная неподвижность заключает в себе все. Если мы укоренимся в ней, из связанных мы становимся свободными, из смертных – бессмертными, из ограниченных – бесконечными, из спящих – пробужденными. Эта умиротворенная неподвижность открывается, когда мы останавливаем мысли. Но сама остановка мысли не является главным условием. Тот, кто думает, будто бы только остановив мысли, можно овладеть умиротворенной неподвижностью, заблуждается. Остановка мыслей нужна для начинающих, для того, чтобы в нее проникнуть, потому что не остановив мысли, нет никакого шанса проникнуть. Но когда мы проникли в умиротворенную неподвижность, следует перестать с ними бороться и научиться методу самоосвобождения. Остановка мыслей и самоосвобождение – это разные вещи. В остановке мыслей мы принудительно блокируем мысли. Мы за ними наблюдаем, как за врагами, которые пытаются похитить наши сокровища. И мы их останавливаем. Но самоосвобождение – это другое. То есть корень «сама» означает, что они освобождаются сами собой. Нам нет нужды их блокировать. Нам нет нужды их бояться. И мы вообще за ними как бы не очень уделяем и внимание. Потому что теперь для нас главной заботой стало пребывание в этой умиротворенной неподвижности. То есть возлюбленный нашего сердца, царь нашей души – это стала эта умиротворенная неподвижность. И нам нет нужды больше как-то слишком беспокоиться из-за мыслей. Потому что если мы пребываем в этой умиротворенной неподвижности, мысли, клеши, омрачающие эмоции, самоосвобождаются. Это как будто были большие волны, и они вас беспокоили, но вы построили волнорез или мол для того, чтобы защитить вашу гавань или бухту от больших волн. И теперь, даже если очень большие волны возникают, они разбиваются о мол или волнорез. Они не могут достать вашего берега. Омрачающие эмоции, клеши и мысли разбиваются как бы а вашу умиротворенную неподвижность.
Усилия, направленные на достижение реализации, подобны попытке наступить ногой на тень собственной головы. Усилия всегда будут заставлять тень отступить. Подобно тому, как младенец пытается схватить свое собственное отражение, не зная, что такое зеркало, так и обычные люди, захваченные своими умственными отражениями, на зеркале чистой, сияющей высшей сущности, не замечая этого зеркала, ибо они не имеют никакого представления о высшей сущности.
Здесь говорится, что когда мы открываем эту умиротворенную неподвижность, мы должны научиться устранять усилия, расслабляться, отпускать себя и все больше доверять ей. В относительном смысле приложение усилия – вещь правильная. Тем не менее, для того, чтобы реализовать умиротворенную неподвижность, усилие является явной помехой. Потому что, чтобы прилагать усилия, должен быть прилагающий усилия, должно быть эго, должна быть определенная надежда, какое-либо стремление и прочее. Но сама умиротворенная неподвижность – это как раз нечто другое, поскольку в ней нет надежды, в ней нет места отдельному прилагающему усилия эго. И поэтому все наши попытки с усилием добиться умиротворенной неподвижности безуспешны. Тем не менее, усилие годится для очистки ума и поддержания осознанности. Но вот само проникновение в умиротворенную неподвижность – это и есть тотальное расслабление, устранение желания, всякого желания двигаться в завтра, устранение всякого желания иного будущего результата, кроме того, что есть сейчас. Если вы понимаете это, то вы можете признать то, что есть сейчас, как высший факт вашей жизни, как пик реальности, как само высшее божество. Как только вы сумеете его признать, вы войдете в эту умиротворенную неподвижность. Поэтому часто учение Нутара-тантры сравнивают с пребыванием на вершине высокой горы. Когда вы достигли Эвереста, вам нет нужды думать о покорении новых вершин, их просто не бывает. Вам нужно как бы расслабляться и наслаждаться окружающим пейзажем, своим фактом, своим статусом, и все больше привыкать к этой вершине. Пока же эта вершина не найдена, мы постоянно впадаем в замешательство в отношении усилия и состояния безусильности. Кто-то может подумать наоборот, тогда усилие уж совсем бесполезная вещь. Ответом будет нет. В прагматическом, утилитарном смысле усилие – это хорошо. По крайней мере, без усилия вы не можете даже поесть. Прилагать усилия в каких-то относительных вещах – служение, поддержание санкальпы – это неплохо. Тем не менее, сама безусильность перестает быть доминирующей, потому что доминантой вашего сознания является безусильность. И тогда само усилие является самоосвобожденным. Это подобно тому, как вы очень расслабленно, спонтанно делаете какую-либо искусную работу. Вроде бы кажется, что вы прилагаете усилия, но на самом деле, на самом тонком уровне у вас нет усилия, а вы находитесь как бы в таком очень легком состоянии спонтанного творчества. И тогда это уже перестает быть какой-либо работой с усилием, скорее это можно назвать творческим куражом. Лучше всего подходит такое название. Или творческим вдохновением.
Хотя люди знают о пространстве, они все же не знают его, ибо они захвачены объектами, пребывающими в пространстве. Они знают о Вселенной в пространстве, но не обращают внимания на само пространство. В такой же ситуации они находятся и по отношению к высшей сущности.
Пространство здесь является аналогом Всевышней сущности. И здесь надо четко определиться, что есть как бы два пути. Первый ведет в нирвану, второй в сансару. Либо мы глазеем на объекты, и эти объекты нас связывают. Либо мы распознаем пространство, в котором эти объекты подвешены. Как только мы начинаем распознавать пространство, в котором находятся объекты, внезапно мы улавливаем тонкое измерение бытия, которое раньше нам было недоступно. Это как нечто тонкое, всепроникающее ощущение. Нам надо научиться верить этой тонкости, доверять ей и сделать эту тонкость опору всей своей жизни. Потому что эта тонкость содержит в себе все грубые миры, всех богов и демонов, все наши переживания, жизнь и смерть, и все содержится в ней. Но когда мы не замечаем этой тонкости и этого пространства, то наш ум как бы натыкается на грубые внешние объекты. Тогда мы соскакиваем в другой тоннель реальности, и для нас становится реальным тысячи грубых связей и отношений. И мы становимся в замешательстве, мы в запутанности. Когда мы находимся в присутствии, это не означает пытаться видеть только пространство и отрицать объекты как-то, испытывать к ним отвращение. Присутствие не входит в противоречие ни с чем. И видеть тонкое пространство, это не означает отрицать объекты. Скорее, объекты следует признавать в своей реальности и уважать их. Тем не менее, эти объекты пронизаны этим пространством, подчинены им, и они существуют не сами по себе, а всего лишь как форма игры исконного пространства. Если уж так цифровым языком сказать, пространство надо видеть на 80%, объекты на 20%. Но это очень так уж как бы грубо, но зато ясно. Тот, кто находится в присутствии, где бы он ни был, он видит объекты, эмоции и желания на 20%, придает им 20% важности. Тот, кто пространство, он придает 80% важности. А что насчет того, который пребывает в отвлечениях? Картина совершенно другая. Объектам придается 100% или 98%. Пространству не придается значения или придается очень мало, 1%, 5%. И тогда объекты полностью управляют таким человеком. Ситуация становится неуправляемой. Наша задача именно изменить такое процентное соотношение. Как чувствует себя практик, который чуть-чуть распознает пространство, к примеру, пытается практиковать внимательность, осознанность. Он чувствует пространство процентов на 20, 30, может быть 40, 50. 50 это уже опытный практик, пусть он не просветлен, но он знает, как быть во внимательности, он знает, как быть в садхане. После 60 наступает стадия реализации, а состояние полного пробуждения это примерно так. 20% объекты, все остальное пространство, в котором они находятся. Когда вы почувствуете, что вот такие цифры начинают в вашем сознании меняться, будьте уверены, что вы на правильном пути. Потому что эмоции, мысли, клеши, объекты, связи, отношения, они разворачиваются именно как игра исконного пространства осознавания, а не сами по себе. Но беда в том, что если сознание не погружено в созерцание или ум не очищен, Это пространство, оно настолько тонкое, что его просто не ухватывает или не распознает. Значит, наша задача — это постоянно быть тонкими, постоянно быть бдительно осознающими. Когда вы раскрываете это пространство, оно дарует вам величайшее вдохновение, всю радость, все счастье, всю глубину, всю любовь, всю гармонию, чувство священного. Оно генерирует из себя все это, поскольку это неисчерпаемый источник вдохновения. Именно из него черпают свою утонченность, красоту, вдохновение и гармонию боги. Не откуда-то еще, а именно из него. Именно из него черпают интуитивную мудрость и ситхи, учителя и махасидхи. Именно оно вдохновляет мирских людей в их начинаниях.
Мир состоит из знания и познаваемых объектов. Хорошо поразмысли над этим. Из этих двух вещей объекты не являются тобой и воспринимаются чувствами. Знание самое очевидно. В отсутствии знания нет мира. Знание — непосредственное доказательство существования объектов, которые поэтому зависят от знания. Знание зависит от знающего в своем существовании. Знающему не требуются никакие проверки, чтобы знать о своем собственном существовании. Поэтому знающий — единственная реальность, стоящая за знанием и объектами.
Так здесь говорится об Атмавичаре, об открытии знающего, которое стоит за знанием. Способ открыть эту умиротворенную неподвижность – это всегда обращаться к субъекту, к знающему. При этом очень важно получить квалифицированное упадеши, наставление от учителя, как именно работать с исследованием субъекта. Когда мы открываем принцип знающего, субъекта, занимаясь самоисследованием, мы обязательно приходим к выводу того, что знающий пустотен, что он нереален, он не субстанционален. И истинное место у знающего – это просветляющая пустотность. Если же мы практикуем Атмавичару и не обнаруживаем пустотность знающего, наш ум вместо распахивания становится все более сжатым, скукоженным, и мы удерживаем чувство «я» и некоторую ясность внутри, но эта ясность как бы не позитивна, а сжата, это означает, что в созерцании Атмавичары делаются ошибки, и нужно прояснять принцип поиска знающего. В учении существует три категории: видение, медитация и поведение. Видение означает, что мы овладели воззрением Адвайты. Медитация означает, что мы не только овладели воззрением Адвайты, но мы знаем, как пребывать в осознанности к этому воззрению. Поведение означает, что мы не только овладели воззрением и осознанностью, но знаем, как гибко проявляться в относительном измерении. Мы можем работать с энергией, обстоятельствами и тысячами внешних вещей. Если вы хотите себя оценить, то вы можете рассмотреть именно себя с точки зрения воззрения, видения, медитации и поведения. К примеру, есть люди, у которых сильно воззрение, философский абстрактный склад ума, и они Адвайту понимают на уровне воззрения очень хорошо. Они мгновенно схватывают учение Шанкары, текст Вивека Чудамани для них становится как очень нечто захватывающее. К примеру, именно так я практиковал. Если у вас абстрактный философский ум, воззрение вам дается легко. Но если у вас нет медитации, то вам не хватает осознанности, и ваше воззрение вас не всегда выручает. Есть те, кто имеет сильное воззрение, но слабую осознанность, слабую медитативность. Есть другая категория людей. Те, кто имеют осознанность некоторую, внимательность и медитативность. Но воззрение у них страдает. То есть их внимательность, она не знает, куда же идти дальше. У них нет какой-то пика или вершины. Наконец, есть третья категория людей, у которых сильное воззрение, хорошая осознанность, но непонимание принципа поведения. Нет гибкости, как объединяться с обстоятельствами, как проявляться в относительном. И они, не будучи умелыми в поведении, могут делать различные ошибки при всей их осознанности и при всем их воззрении. К примеру, один монах мне сказал: «Я думал, что я йогин-герой». А оказалось, это вовсе не так. Он переоценил свое воззрение и свою осознанность, пренебрегая поведением. Но у лучшего практика все три составляющие находятся в гармонии. Наконец, есть практики, у которых сильное поведение, но может быть слабая осознанность или слабое воззрение. Такой практик внешне весьма может быть хорошим, но его фундамент основан на теле, на внешнем. А осознанность и видение может быть неглубоким. Когда наше воззрение утвердилось в недуальном состоянии, отсекаются все привязанности, надежды и страхи. Когда мы укоренились в медитации, отсекается бессознательность. Когда есть осознанность и гибкость, поведение проявляется всегда превосходно.
Только то реально, что является самоочевидным и не требует доказательства. Остальные же вещи не являются чем-то реальным. Тот, кто отрицает знания, не имеет под собой никакого основания, и в таком случае нет возможности для ведения какого-либо обсуждения. Вопрос о знании улажен, и тогда возникает вопрос о существовании объектов в отсутствии знания о них. Объекты и знания о них – только отражение в извечном, самосияющем, Всевышнем сознании, которое тождественно знающему и которое единственно реально.
Так далее Хималекха говорит: «Царевич, осознай с умиротворенным умом свою собственную истинную природу, которая есть единое, чистое, неразделенное сознание, лежащее в основе беспокойного ума, из которого составлена вся эта вселенная во всем ее многообразии». Что означает осознать собственную истинную природу? Это означает признать собственную чистоту и собственное самосовершенство, собственную свободу не когда-либо в будущем завтра, а прямо сейчас. Начать врастать в эту чистоту и совершенство не когда-либо в будущем, а прямо сейчас. К примеру, если вы думаете: «О, нет, я греховный человек, у меня столько ограничений», то эти мысли могут относиться только к относительному, к поведению. Когда же речь идет о воззрении, вы должны отбросить мысли о греховности и нечистоте, потому что в воззрении истинная природа всегда самосовершенна, свободна и чиста. И если вы ее не признаете сейчас, то вы ее не признаете завтра. Не признав ее завтра, вы не признаете ее через много лет, и вам никогда не удастся ее вообще в принципе признать. Поэтому лучше это сделать прямо сейчас. Само такое признание не означает, что вам не нужно практиковать или очищаться в относительном смысле. Тем не менее, это признание открывает вам подлинный путь к подлинному переживанию естественного состояния. Некоторые люди, когда им говоришь о воззрении Адвайта, они даже на уровне воззрения не готовы это признать. Я говорю, пока ты это не признаешь, твоя духовная практика будет как в потьмах. Тогда такой человек говорит, нет, и это невозможно. Я такой ограниченный человек, все, что я могу, это всю жизнь очищаться. Но очищение – это не тот путь, который ведет к освобождению за одну жизнь. Тогда я говорю, ну что ж, ты сам себе выбираешь путь длиной в 20 жизней. Но если мы ведем речь об освобождении в этой жизни, крайне важным является признание именно изначальной чистоты и самосовершенства прямо в тот момент, когда учитель объясняет это. Прямо именно в момент объяснения. И всю дальнейшую работу... Очищение мы строим именно исходя из факта этого признания. Потому что если мы не признали этот факт, нам не с чем работать дальше. У нас нет оружия, с которым мы могли бы сражаться. Нет основы, нет платформы. Нам не на чем строить вообще свой дом. Когда мы признали этот факт, когда мы действительно внутри, как бы совершили внутреннюю революцию, у нас есть фундамент. Платформа, с чем мы можем работать, потому что этот факт открывает нам огромные возможности. И мы можем постепенно эти возможности развивать. Это подобно тому, как если вам говорят, вы наследник какого-либо царя или финансового магната. Если вы признаете себя вступившим в наследство, через некоторое время к вам перейдут большие средства, и вы станете владыкой транснациональных корпораций. Человек думает, нет, это невозможно, это невероятно, как я могу быть наследником и владеть всеми этими богатствами? Человеку говорят, ну это все от вас зависит, если вы признаете себя наследником, мы будем работать с вами дальше, придут наши менеджеры, совет директоров, и мы будем рассказывать о том, какие вы имеете возможности. Если же вы не готовы признать себя наследником, ну извините, мы не будем собирать, и нет возможности даже обсуждать ваши перспективы. Поэтому прямое введение и объяснение через словесную передачу направлено именно на признание такого самосовершенства. Это то, с чего мы начинаем. Может, многие учения на этом заканчивают, но учение лай-йоги именно с этого начинает. Далее Хималекха именно дает такую же передачу своему ученику-мужу Химачуди. Она говорит, если кто-то утвердился в этом основополагающем принципе Вселенной, то есть во Всевышней сущности, то он становится Творцом всего. Когда вы признали факт этого наследства, факт связи со Всевышним Источником, у вас открываются огромные возможности. То есть для вас больше нет никаких ограничений на духовном уровне, на самом тонком уровне. И хотя ограничений на относительном измерении в теле, во внешнем мире, в пранах может быть сколько угодно, тем не менее на внутреннем, на духовном уровне, ограничений нет. И дальнейшая задача является низведение этого состояния без ограничений на все относительное, то есть на праны, ум, тело и внешнее. Это только вопрос времени. Это уже не есть нечто несбыточное, недостижимое. И Хималекха говорит: «Я расскажу тебе о том, каким образом проявить это в себе, как свою неотъемлемую природу». После того, как такое признание совершается, все, что мы делаем дальше, это пытаемся полностью проявить его в себе. И на это, конечно, нужно время. Хималекха говорит: «Я ручаюсь, что ты станешь тем». Она говорит: «Если ты принимаешь такое решение и работаешь правильно, я заверяю тебя, что ты обязательно полностью осознаешь эту сущность». И тот, кто сумел признать это и обрел некоторую уверенность, он сильно отличается от других людей. Именно он становится очень опытным духовным практиком, поскольку он может доверять этой Всевышней сущности внутри себя и работать с ней. Его практика разворачивается. Она становится под другим знаком. Если раньше он полагался только на свой опыт, усилия, и с большим трудом шел в одиночку, как бык напролом, ну, может, он получал поддержку от учителя извне, от других людей, то теперь все по-другому. Это называют нисхождение благодати, шактипатха, ануграха. С признанием наследства, с признанием себя как бы наследным принцем великого царя, сразу вступает в силу нисходящая сила, то, что называют милостью. Эта нерожденная сущность начинает все больше и больше проявляться в человеке. И духовной практикой является не столько усилие, сколько открытие себя, настройка на нее и отдача ей. Это подобно тому, как человек, признав право наследства, внезапно царь начал ему оказывать покровительство. И когда такой человек чувствует покровительство, ему нет нужды больше беспокоиться за свою судьбу. Это не означает, что ему не нужно практиковать, прилагать усилия. Все это делать абсолютно необходимо. Тем не менее, в глубинном смысле как бы уже вопрос решен. Это подобно тому, как молодой человек пришел в какую-то большую компанию. И он знает, что ему надо начинать с самого простого, с должности служащего клерка. Но он знает одновременно, что генеральный директор этой компании – его отец. Отец говорит: ты должен пройти путь самых низов, тем не менее знай, что ты станешь моим преемником. И в этом не сомневайся ни на секунду. Таким же образом, несмотря на то, что мы продолжаем прилагать усилия, делать пранаямы и медитировать, глубинный вопрос уже решен, и у нас нет ни замешательства, ни страха, а только настройка на эту нисходящую силу и постоянное предание ей, а также внимательное распознавание и созерцание. Если же это признание не произошло, то такой человек, он будет всегда в замешательстве, он может думать, даже если я продвинусь немного, кто знает, стану и возглавлю ли я это, доберусь ли я до самого верха. Он никогда не уверен. Когда вы признали факт собственного самосовершенства, сам этот факт освобождает вас от метаний ума, неправильных, ложных поисков, замешательства, чувственных желаний, привязанностей и вообще чего-либо, что могло бы омрачать сознание. Ведь если совершенство расцветает в твоей душе, то ты становишься очень глубоким, очень самодостаточным. И тебе даже не хочется спать 21 час. Нет тамаса в сидячей медитации Махашанти, потому что это самосовершенство не прерывается ни днем, ни ночью. И когда вы чувствуете, что соблазны подступают, искушения, расплывание, возбужденность и много чего, вам достаточно вспомнить эти наставления о признании собственного самосовершенства. Как только вы настроитесь на признание собственного самосовершенства, внезапно вы обретете новое пространство, новую глубину и новую силу ясности. Тогда про такого говорят: боги посылают ему благодать, дух пробужден его сердце.
Oh.